нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14 часов 34 минуты. Всем доброго дня. У микрофона Сергей Рыбко. И представляю сегодняшнего гостя программы «Иностранцы». Это Фред Уир, корреспондент издания Christian Science Monitor. Здравствуйте, Фред.
Здравствуйте.
И с нами Виктор Немчинов, который будет для нас переводить. Виктор, добрый день.
Добрый день.
Вы представляете американское издание Christian Science Monitor, издание США. Но вы урожденный канадец, гражданин Канады, верно? И поэтому позвольте первый вопрос адресовать вам в связи с заявлениями, ну, пока еще, кажется, не вступившего в свои права, но будущего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, партия, которого победила на выборах. Он, еще даже не вступив в должность, заявил о том, что канадские военные выходят из сирийской операции. Это какое-то радикально смелое заявление или прочие, допустим, участники этой коалиции, которая борется с Исламским государством, ну, вряд ли воспримут это как какой-то такой радикальный ход нового канадского премьера. Как это оценивать?
It's not a radical
change. Нет, это не радикальный ход.
It's a move back toward
Canada's traditional position. Это скорее возврат к традиционной канадской позиции в мире. Канада обычно не вовлекалась в военные конфликты, не участвовала в войнах. Мы не вошли во Вьетнам, мы не входили в Ирак, не участвовали в этой войне. И не потому, что мы плохие союзники или друзья Соединенных Штатов, нет. Мы хорошие друзья. Но мы всегда считали, что у нас другая внешнеполитическая роль в мире. Ну, как бы своеобразное разделение труда в мировом масштабе. В западном.
Очень интересно. Обозначьте тогда роль Канады вот в политическом пространстве мировом.
А это роль, которую разыграл и утвердил его отец, который был великим премьером, министром Канады. Я не говорю, так сказать, сейчас о сыне и отце, но говорю о том, что Канада и канадская внешняя политика возвращается вот в эту ролевую нишу. Конечно, Канада остается частью анти-игиловской коалиции. Но мы больше будем заниматься гуманитарными вопросами. Помощь беженцам, поддержка переговорного процесса, поиск политических решений. Это канадская роль, традиционно канадская роль в мире.
Но как получилось так, что сперва Канада согласилась на участие именно в боевых действиях, прислала свою авиацию боевую в Сирию? Почему прежнее правительство на это пошло, если это Канаде, в принципе, не свойственно?
Дело в том, что у нас было крайне консервативное правительство, которое перешло за рамки традиционной канадской роли. И более к тому, она перешла к той роли, что мы хорошие солдаты американской армии. Вот такая была позиция. И именно так мы должны проявить свою лояльность нашим друзьям в Соединенных Штатах. Традиционная канадская роль более тонкая, более утонченная. И канадцы о себе думают, ну, как сказать, больше, как о друге Соединенных Штатах, который не позволит тебе ехать по дороге в пьяном виде. Вот
ага, то есть как канадец по отношению к американцу такой трезвый водитель. Человек, something который его like избавит.
Да, что-то в этом роде. Да, это хорошо.
А вот к такой роли канадцы сейчас относятся, ну, скорее с гордостью, потому что прежнее вот это в высшей степени консервативное правительство, оно тоже ведь было приведено к власти гражданами в результате выборов парламентских для начала. Вот откуда сперва такой консерватизм, а потом возвращение к традиции? И возвращение к этому образу трезвого такого паиньки не оскорбит тех канадцев, которые прежде консерваторов к власти привели?
We have the British-style parliamentary system.
У нас парламентская система построена по английскому образцу.
And it is
Это система, которая партия, получающая 30% голосов, может сформировать правительство большинства. Это происходит. Консерваторы Харпера никогда не имели более 40% сторонников в стране. Но они три раза выигрывали выборы и возглавляли правительство, формировали правительство три срока. Есть большое число канадцев, соответственно, которые принадлежат вот этому правому, консервативному, проамерикански настроенному. Но большинство канадцев не принадлежит этому. И голоса разделились между социально-демократической партией и либералами. И в итоге, пожалуйста, я думаю, личность самого Трюдо сыграла здесь важную роль. И либералы получили правительство большинства. Но хотел уточнить. Но и они тоже получили только 40% голосов, понимаете?
Ну, то есть распределение настроений среди канадцев, консервативные и либеральные, можно считать, что оно равномерно. Ну, примерно поровну либералов и консерваторов сейчас в Канаде. Просто так вышло, что вот в этот раз либералы...
Нет, наверное, большинство канадцев левее центра все-таки придерживаются убеждений. Просто этот левый блок разделен между двумя разными конкурирующими политическими партиями.
А есть, и насколько заметны радикальные левые в Канаде? Я знаю, что... позвольте эту часть вашей биографии открыть. Вы из коммунистической семьи происходите. У вас и дед коммунист, и отец тоже коммунист. Коммунисты в Канаде как сейчас себя чувствуют? Вот крайне левые крыла.
Я знаю, что они еще есть. Не думаю, что они играют существенно значимую роль в политике в стране. Но появились еще более, так сказать, современные новые левые политические силы. Например, зеленые. Это как раз то, что пришло на смену тому, что было раньше. Но с ними я уже давным-давно не связан.
И все-таки верну вас на несколько наших вот этих общих реплик назад. Я не с того конца, наверное, начал. Я просто имел в виду в первую очередь то, что как канадцы воспринимают свое традиционное и сейчас вот нынешнее положение при условии, что, ну вот, например, нас с ними... роднит или... Ну, есть у нас такая общая вещь, как территория. Канада вторая по территории страна на планете. И мы, когда объясняем себе и всем вокруг, мы, русские, свои амбиции политические на планете, мы в том числе и на это указываем, на нашу гигантскую территорию. Канада вторая по территории. Почему нет этой амбициозности?
Понимаете, у России совершенно другое историческое прошлое. Это цивилизация, насчитывающая тысячелетнюю историю пребывания на этой огромной территории. У нее очень много своих комплексов.
А где они? Вот как раз нет ощущения, что Канада, канадцы комплексуют по поводу...
Нет, он говорит о России.
Это да.
И поэтому, а Канада, если вы спрашиваете, 200 лет история пребывания на этой территории. Действительно, территория огромная. Но всего 35 миллионов проживает на этой гигантской территории планеты. Более того, у нас есть разделение внутри населения этого 35 миллионов на французов и англоговорящих, франкофонов. И мы постоянно живем в тени нашего гигантского соседа. Поэтому, не сильно используя эту метафору, я все это сказал бы. Мы похожи на Украину.
Но вот сейчас, если сравнивать Канаду с Украиной, Россию, получается, мы сравниваем с Соединенными Штатами. Нам следует насторожиться?
Ну, с точки зрения вот размера соседа, вот близкого, ближайшего соседа, вот он гигантский сосед. Вот. И это всегда окрашивает ваше видение мира из вашего угла, канадского или украинского. Я не хочу эту метафору развивать далеко. Потому что она просто не работает во всех остальных областях. Не надо ее использовать для сравнения. Но по размерам вот такое вот ощущение бывает.
Хорошо, давайте теперь на Ближний Восток переместимся. Глава Пентагона Эштер Картер заявляет, что США намерены осуществлять наземные операции в Ираке и в Сирии в том числе. К тому же на этой неделе, или в конце прошлой, на этой неделе впервые за долгое время на иракской земле погиб американский солдат. И Барак Обама сейчас стоит перед вопросом, который перед ним буквально Пентагон поставил. Наращивать военное присутствие в этом регионе, переводить туда спецназ, проводить наземные операции, что со значительной вероятностью приведет к жертвам среди американских военных. Как думаете, каков будет исход? Америка начнет наземные операции против ИГИЛ?
Не знаю, как обернется дело, пока не ясно. Думаю, что американский социум, общество, да, оно аллергично к этой идее, идея синкразии на эту. Они не хотят этого. И проблема на самом деле состоит в том, что американская политика в регионе находится в полном кризисе. И сейчас, из-за российской интервенции в регион, все это стало самоочевидным. Понимаете, само русское вмешательство на Ближнем Востоке – это небольшое событие само по себе. Но это один из тех катализаторов, который вдруг осветил всю эту сцену. И все, что казалось раньше более-менее понятным, работало, вдруг предстало совсем в ином свете.
Фред, если позволите, я попросил вас чуть подробнее это описать, потому что, что значит вмешательство России подсветило эту ситуацию? Мы хронологически и так представляли, что Соединенные Штаты вместе с коалицией больше года борются с исламским государством, и не имеют успеха. Ну, хотя бы осознавая этот факт, просто глядя на календарь, можно понять, что американцы не преуспели. Как русское вмешательство помогло?
Хорошо. Русские сделали ясным одну вещь. 4-3 года подряд ЦРУ вооружало, подготовилось силы инсургентов внутри Сирии для того, чтобы сбросить Асада. А мы об этом ничего не знали, потому что это не попадало в средства массовой информации, об этом не говорилось. Миллиарды долларов тратились каждый год американским правительством для того, чтобы готовить сирийских повстанцев. И вдруг мы видим и слышим, что Пентагон, оказывается, тренирует солдат в Турции с тем, чтобы они боролись против ИГИЛ. Эта программа полностью провалилась, она не безуспешной оказалась. Но как только русские появились там и начали бомбить этих повстанцев, в Вашингтоне раздался вопль. Как? Вы бомбите наших парней, которых мы обучали?
Фред, вот дословно нашими парнями их никто не называл. Просто, мне кажется, даже за них не вступались. Просто в первую очередь упрекали Россию в том, что она бомбит не те цели, а ничего хорошего, комплиментарного по поводу жертв российских ударов, кажется, сказано не было.
Несомненно, идет большой спор по этому поводу. Но американское общество, я, например, лично, в полном неведении, кто эти армии, которые там находятся. Понятно, что никаких умеренных повстанцев там нет. Что выбор стоит либо между радикальными исламистами и асадовским режимом. Больше ничего нет. А теперь они хотят сказать, что нет, откуда-то взялась армия умеренных оппозиционеров. То есть за 24 часа. После того, как русские начали сбрасывать бомбы, русские узнали, что, оказывается, там существует огромная армия. Русские узнали, начали бомбить, и им сказали, у нас тут большая армия умеренных повстанцев, которых еще сутки до того вообще не было, никто о них никогда не говорил. Я могу сказать проще. Что показало российское вмешательство? Что Соединенные Штаты и их союзники, Саудовская Аравия, Турция, Катар, никогда не отказывались от цели сбросить Асада. И огромное количество ресурсов, большинство своих ресурсов вкладывали именно в реализацию этой задачи. И, конечно, американцы отрицали это вложение средств, или прятали это, или не афишировали это. Потому что все знают очень хорошо, каковы будут последствия такого дела, если эти радикальные джихадисты захватят Дамаск. Всем понятно, что произойдет после этого. Поэтому русские своим вхождением туда всю эту подковерную ситуацию выбросили наверх. А вообще, спасал вопрос, а стоит вообще так тратить деньги на то, чтобы сбросить Асада? Почему? Зачем он? Кому он мешает? И сейчас эта дискуссия разворачивается, она не закончена. Идут очень серьезные в Соединенных Штатах споры по этому вопросу.
То есть вы допускаете, что, возможно, когда ситуация будет проанализирована, вот уже такая подсвеченная ситуация, в США могут найти силы, и в том числе во властных структурах, кто-то, кто сперва не очень громко, потом громче и отчетливее скажет, а не принять ли сторону Асада, может быть, не настолько открыто, но однажды.
Я думаю, что это может привести к следующему. В американском истеблишменте сейчас раскол, он совершенно очевиден. И путаница в мозгах, так сказать, в умах. Вдруг стало ясно, что их цели, как бы это сказать, они были иллюзорными. Понятно, что Саудовская Аравия и Катар, и, может быть, даже Турция в какой-то мере. Им совершенно не важно, если радикальные сунниты и джихадисты захватят Дамаск и там угнездятся. Им это не... Но в Соединенных Штатах продать и купить религиозную войну невозможно. Поэтому и в то же время это фантом, так сказать, поддержки этих сил американским истеблишментом осуществлялся. Сбросить Асада, сбросить. И что? И установить в Дамаске демократию. А теперь стало ясно, кто эти силы, которые ЦРУ кормил, обучал, тренировал и оплачивал. Где тут умеренные? Кто эти умеренные? Покажите их нам. Это очень важный спор. И можно поблагодарить Путина за то, что он эту ситуацию выбросил из тени на свет.
Хорошо, при случае непременно отблагодарим. Очень такое хорошее выражение вы сейчас предложили нам. В Америке нельзя продать религиозную войну на Ближнем Востоке, сказали вы. Я читал вашу недавнюю публикацию на Christian Science Monitor о визите Асада в Москву. И вы там начинаете рассуждение с того, что сейчас русским предлагается то, на чем уже в свое время обожглись американские граждане, именно граждане во Вьетнаме и в Ираке. Им говорили, лучше бить злодеев и террористов на их территории, прежде чем они придут в наши города. Сейчас Владимир Путин практически дословно то же самое сказал по поводу Исламского государства, но в России, кажется, эти аргументы более состоятельные, потому что у нас более обширная мусульманская община, у нас Северный Кавказ, который вы называете турбулентным Северным Кавказом. То есть, вот по вашему мнению, для русских события в Сирии более обоснованы, чем для американцев действия, ну, их военных там же?
If you're asking for my personal opinion, если спросите мое личное мнение, я ведь через все это прожил, прошел в Америке, и я никогда этот аргумент не принимал.
Но для русских он более актуален. Yeah,
okay. Минутку.
Yeah, you're right.
Вы правы. Моя статья об этом говорит, да, действительно. Но совершенно непонятно, что борьба там поможет решить проблемы здесь. Есть опасность, что, конечно, проблемы будут ухудшаться. И моя статья как раз в Christian Science Monitor это обсуждает. Но это вопрос, остающийся открытым. Я его не решил ни в статье, ни его нельзя решить заранее, так сказать, дать на него конкретный ответ. Я знаю, что в России есть серьезные проблемы. И не только на Северном Кавказе, а в основном в Центральной Азии, в Средней Азии, как вы ее называете. Мы видели, что американские операции в Афганистане потерпели поражение. У вас удивительно уязвимые места в Средней Азии. Это Узбекистан, это Таджикистан. Там ничего не стоит туда войти. И в отличие от Талибана, который в основном был связан с племенной пуштунской структурой, и поэтому Талибан был географически локализован в пуштунских территориях. ИГИЛ и Аль-Каида, эти группы совсем другие. У них универсальные мусульманские, суннитские притязания и послания. И это может захватить и таджиков, и узбеков, и прочих. И тогда потенциальный кошмар может реализоваться.
Я напоминаю нашим слушателям, у нас в гостях Фред Уир, корреспондент американского издания Christian Science Monitor. СМС-портал работает, поздно я, правда, к нему обращаюсь. Плюс 7-925-48-94-8, туда можете отправлять свои сообщения. Портал говоритмосква.ру тоже для этих целей пригоден. 92-й задает вопрос, который наверняка здесь в эфире уже звучал, может быть, и к вам был адресован. Зачем США скидывать Асада?
Я, честно говоря, не понимаю этого.
Тогда,
зачем?
Может быть,
это режим, который стоит у власти 40 лет. И американцы с этим режимом имели дело в течение этих 40 лет. Это же не что-то новое. Я думаю, что это энтузиазм или даже революционная эйфория, которая ударила в голову, когда развернулась успешно арабская весна. И американская вера в то, что революционные изменения изменят карту мира политическую. И еще одно. Это то, что в Дамаске шиитов, алавитов, меньшинство, и они связаны с Ираном, поддерживают Иран, то тут есть и геополитическая цель. Давай сбросим эту связку с Ираном.
Ну, все, что зовется арабской весной, там успехом, или даже не успехом, а просто относительно мирным разрешением ситуации, ну, только Тунис, может быть, может, если не похвастаться, то прям на это указать. Ведь во всех остальных странах арабская весна ни к чему хорошему не привела. Откуда эта продолжающаяся эйфория по этому поводу?
Это зона конфликта, зона провала. И Египет как раз тот пример, который подтверждает это правило, что тут провал. Революция вроде бы победила. добилась успеха. Молодые юзеры, пользователи Facebook и Twitter потребовали демократии, выйдя на улицы. А прошел всего лишь год, и те же самые твиттермены требовали возврата военной диктатуры на тех же самых улицах Египта. Поэтому ничто не просто в этом мире.
Роман предлагает вам аналогию, просто вправе согласиться, либо нет. США осуществляет мечту Советского Союза, мировая революция. Вот есть что-то общее в этом, в этих проектах?
Да, это старая, как мир, мечта мирового пожара раздуть. И есть какой-то большевистский такой окрас вне консервативной идеологии американцев. Вас слушали прав, да.
Что ж, блестящая аналогия от Романа, спасибо ему. Это финал нашего разговора. Фред Уир был у нас в гостях, американский журналист. Помогал нам Виктор Немчинов. Спасибо.